Мир вам всем, братья и сестры. Еще один год прошел. Сегодня наша последняя встреча в библейский час в этом году. Я надеюсь, если Господь даст нам жизни, мы и в следующем году будем собираться. И в связи с этим, и в связи с праздником, сегодня мы вместо послания Римлянам посмотрим на, немножко поговорим о назначении Иисуса Христа, почему Он пришел. В связи с этим праздником, и буду читать Евангелие от Матфея с первой главы выборочно и до второй главы. Первый стих здесь, говорится, это родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Третий стих, обратите внимание, тут в родословии говорится, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. И дальше продолжается. Шестой стих. Написано, Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона от бывшей за Урией. И дальше мы будем читать 16 стих. Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида, 14 родов, и от Давида до переселение в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество же Иисуса Христа было так, по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся от ней есть от Духа Святого. Родит же она сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек имя ему Иисус. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейской в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народа, спрашивал у них, где должно родиться Христу? Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волхов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. И открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Мы поем такой гимн. «Весть об Иисусе скажи мне, все расскажи за Него, чудную повесть благую, сердцу дороже всего». Это рождественский гимн, который основан на приходе Иисуса Христа. В истории человеческой, особенно за последние 2000 лет, о Иисусе Христе больше было написано томов или поэзии, или биографии, чем о любом человеке. Интересно, что на втором месте, по данным историческим, на втором месте после Иисуса Христа, насколько это правдиво, я не знаю, но говорят, что написано за Наполеона. Интересно сравнить, Наполеон пролил больше крови, чем, возможно, многие люди. Иисус Христос пролил только свою кровь, чтобы спасти нас, и ради этого Он пришел. Но несмотря на все, что было написано за Иисуса Христа, еще больше было написано о Нем музыки и гимна. И больше музыки есть рождественской за Иисуса Христа, чем за любого, за любую личность. И больше о Рождестве Иисуса Христа написано музыки, чем любая музыка. Я думаю, это связано с целью, с планом, с волей Божией, который Бог еще заготовил, наш план спасения до создания мира. И тут мы, обратите внимание, в 21 стихе мы видим ключ, или мы видим корень, или мы видим, почему Иисус Христос пришел. Мы, конечно, как верующие люди, как церковь, как члены церкви, мы знаем эти тексты, но Священное Писание написано для нас, чтобы мы ежедневно питались им. Мы можем ту же самую пищу кушать день за днем, год за годом. Тот же самый чай, тот же самый кофе мы пьем день за днем, год за годом. Правда? И для нас, для нашего тела, оно абсолютно нужное. Так и Слово Господне мы можем часто повторять или повторно читать то же самое. Оно нужно для нас, чтобы мы напоминали себе это. 21 стих. Ангел говорит Иосифу, что Мария, она родит сына, и он спасет людей своих от грехов. Не просто спасет их от римлян, то, что Израиль думал, что придет Мессия и освободит их от гнета политического плена, в котором они жили. Они были под руководством Рима. Нет, он спасет их от грехов. Это назначение Иисуса Христа. И абсолютно все, что мы изучали в прошедшем году, в нашем библейском часе, в послании римлянам, говорит нам на эту тему. Оправдание наше или освящение наше, весь процесс нашей христианской жизни, все, что мы читали в послании римлянам, оно основано на том факте, что план Божий был послать Сына Своего, Иоанна 3,16, чтобы спасти народ свой от грехов. Здесь можно понимать народ свой, не только израильский народ, который был избран, народ Божий, но каждый из нас, его народ, который Бог еще предназначил до создания мира, Он знал каждого из нас, кого Он будет спасать. Мы Его избранный народ. Драгоценность Божия, ради которого Он послал Сына Своего. И обещание, мы уже говорили прошлое воскресенье, когда дети постановку имели вечером. Они говорили за некоторые пророчества, которые Бог даровал как обещание, еще начиная в книге «Бытие», еще когда Адам и Ева только согрешили в саду Едемском, Бог дал первое обещание, что придет Мессия. «Положу я вражду между семенем твоим», Он сказал жене, Он сказал Еве, «и семенем дьявола». И говорит, оно будет поражать его в голову. Другими словами, Иисус Христос будет иметь полную победу над сатаной, и над властью, и над силой, и владычество греха. И здесь, когда ангел является Марии, потом он является Иосифу, это уже выполняется, исполняется Слово Господне, пророчество Господне и обещание Господне. Иногда мы, когда читаем Старый Завет, мы говорим пророки, да? Пророки – это то же самое слово, как слово обещание. И пророки, и обещания – это то же самое слово, что Бог сказал. Это слово Господне. Все, что Бог сказал, это Его слова, а не вечные слова. И то, что Бог обещает, то, что Бог Духом Своим Святым сказал через пророков, Бог выполняет. И даже много чего, что еще не произошло, то, что предсказано, оно сбудется. Как мы несколько раз в этом тексте читали, да сбудется Писание, или как нарекли пророки, прорекли, или как они сказали. Так что назначение Иисуса Христа было, чтобы выполнить обещание Божие. Не только, чтобы спасти нас, хотя это является корнем и целью, почему Иисус Христос пришел, но чтобы Бог прославился, и чтобы Слово Божие выполнилось, для этого Иисус пришел. И цель, конечно, почему Иисус Христос родился, чтобы спустя Его короткой жизни, чтобы Он на крест пошел и там умер за нас. Так что Рождество Иисуса Христа, оно связано с смертью Иисуса Христа и с воскресением Иисуса Христа. Когда мы собираемся в первое воскресенье каждого месяца и вспоминаем смерть Господню и читаем апостола Павла послание Коринфянам 11 главе, как там написано, как мы всегда отмечаем этот текст, мы говорим, доколе Он придет, делайте сие, правда, вспоминанием Его, правда? Нигде не написано, чтобы мы праздновали Рождество Иисуса Христа. Хотя Слово Господне не запрещает это. И это мы понимаем, это было назначение Иисуса Христа. Он должен был родиться. Мы позавчера слышали из послания Галатам, брат Агеев говорил, когда он читал 4 главе, когда пришло полнота времени, Бог послал Сына Своего, да? Апостол Иоанн пишет свое послание, говорит, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и написано, что Он воплотился, Слово приняло плоть. Слово Господне, хотя не говорит нам праздновать рождение Иисуса Христа, но смерть Иисуса Христа и воскресение Его мы должны праздновать, и это все одно с другим связано. Но когда мы смотрим на первые стихи, которые мы сейчас только что прочитали, и я выборно прочитал 1, 3, 6 стих, и дальше тогда мы читали, специфически я хочу задать нам сегодня вопрос, нужны ли нам или надо ли нам читать родословие? На английском это слово родословие, это буквально не только одно слово, а это выражение. И на еврейском языке это выражение, которое говорит книга родословная. Не только родословие Иисуса Христа, но родословная книга. Где мы находим книги? В библиотеке. Некоторые из нас имеем дома библиотеки. Некоторые из нас ходим в библиотеки. Где находились родословные книги Иисуса Христа? Здесь написано родословие Иисуса Христа, сына Давидова. Где-то они хранились, не так ли? По традиции мы знаем, евреи говорят нам, что они хранились в храме. Храм был разрушен. Сейчас мы не знаем, где эти родословные. Но важно ли иметь родословные для нас? Может быть, кто из вас знаете дедушек, бабушек ваших, может быть, два поколения, может быть, три. Здесь посмотрите, обратите внимание, мы имеем три группы родословных, 14 поколений, три раза повторяется. Правда? Мы читали. И брат Мартинчук недавно читал нам этот текст родословия. Правда? Они хранились, потому что для еврея, помните, язычники право имели или не имели входить в храм, чтобы поклоняться? Не имели. Человек должен был знать свою семью и родословную свою, чтобы иметь право войти в присутствие Господне. И когда Мы в послании к Галатам слышали проповедь позавчера. Как Бог усыновил нас, то мы теперь, будучи не имея родословия избранного народа Божия, но мы теперь усыновлены, мы имеем право входить. Правда? Но для еврея это было очень-очень важно, чтобы доказать, что он имеет право там быть. Язычники, они имели определенное место вне храма, там, когда подход был, когда входить в храм, поклоняться, там было место, где могли язычники приходить, чтобы участвовать там. Но оно было отделено. Там веревка была. Они не могли ее переступать. В послании Ефесянам написано, те, которые мы раньше были далеки, Он нас приблизил. Значит, Он открыл. Когда Христос умер, помните, занавес разорвана была, и путь в храм был открыт для каждого из нас, чтобы мы теперь имели право через какое родословие? Духовное, которое мы родились свыше. Мы имеем теперь право, потому что мы члены семьи Божией, Бог стал нашим духовным отцом, и мы с Иисусом Христом сонаследники всех духовных благословений, которые Бог открывает нам. Но обратите внимание, здесь первый стих мы читаем родословие Иисуса Христа, второе, тут средняя часть стиха говорится «сына кого?» Сначала говорится «сын Давидов». Кого он был сын? Дальше написано, он был сын Иосифа. Но был ли он сын Иосифа? Если мы верим в то, что Слово Господне учит нас, что Иисус Христос был зачат Духом Святым, то Иосиф не был его отцом. И Давид не был его отцом. Это было много-много поколений до него. А еще дальше говорится, сына Авраамова. Когда мы читаем родословие Луки, когда он описывает нам в 3 главе, он родословие доводит до самого Адама, который написано, который Адам был сыном Божиим. Здесь просто показывается происхождение Иисуса Христа. Но родословное было важное, потому что Израиль ожидал, что придет Мессия. И как вы думаете, Мессии надо было или не надо было доказать через свое родословие, что он был из дома Давидова? В первой книге Царств, 7 главе, когда Бог поставил Давида царя, он дает Давиду обещание и заключает с Давидом завет. Из твоего рода, из твоего дома всегда будет сидеть на престоле. Другими словами, это обещание было от Бога. Бог заключает завет с Давидовым, что из других семейств или из других колен Израилевых уже не будет царей, а все цари израильские будут с этого одного дома. Когда мы читаем родословные книги Бытие, мы читаем от Адама, потом Бог избирает Авраама, вот это в первом стихе здесь сын Авраама. Помните, был сын обещания и был сын по закону от Агари. Кто был, через кого будет семя, Бог сказал? Через твоего сына обещания Исаака. А потом от Исаака произошел кто? Какой сын был избран, чтобы через него родословная пошла? Яков. Третий стих. Иуда потом родил Фреса. Второй стих, Иаков родил Иуда, третий стих Иуда родил. И так родословно идет. Шестой стих, когда мы читали, Иессей родил Давида царя. Кто был отец Иессея? Ваз. Кто была его жена? Руфь, мавитянка. Не из избранного народа, но она вошла в родословие Иисуса Христа. Бог в каждом поколении так абсолютно все организовывал. Ни одно имя не вышло, нигде ничего не помешало, чтобы эта линия направилась на Иисуса Христа. Но шестой стих, видите, первый стих от Авраама, потом Исаак, потом Иаков, из 12 сыновей Иакова Иуда был избран, правда? Из от Иуды уже пошел дом Давидов. Из дома Давидова уже пошла родословная до Иисуса Христа. Важно ли родословие? Эти имена иногда мы их не знаем, но если мы читаем Старый Завет, мы эти имена встречаем. Книга Царств, книга Паралипоменон, мы читаем каждый царь. Так что мы видим эти родословные, во-первых, они были важны для каждого еврея, чтобы он мог войти как избранный член нации, войти поклоняться в храме, а во-вторых, для Мессии это было очень важно. Эти родословные, когда мы их читаем и в Евангелии от Матфея, Евангелии от Луки или Старого Завета, мы видим, что они доводят нас до самой Евы. Чтобы доказать словом своим обещание, Бог показывает то обещание, которое Он обещал. Он выполняет род за родом в каждом поколении. Когда мы читаем родословные в Новом Завете, Матфея, Луки, если вы внимательно читаете, вы увидите, там разницы есть в именах. И задается часто вопрос, особенно теми людьми, которые не верят в Писание. Они показывают, говорят, вот в Писании есть какие-то ошибки или есть какие-то несогласия. Но те люди, которые изучают эти родословные, которые знают историю израильскую, они видят и они объясняют, что родословие, которое Матфей показывает нам, это та линия, которая довела Иисусу Христу через отца его, который адаптировал его, усыновил его. Иосиф усыновил Иисуса Христа, потому что Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Но Иосиф произошел через линию Давидова, которая пошла через Соломона. А Евангелие от Луки, когда мы читаем родословные, то это родословие Марии, матери Иисуса Христа. И там разные имена есть, но когда мы доходим до дома Давидова, Мария произошла не через линию Соломонова, она произошла через Нафана. А кто был старше, Нафан или Соломон? Соломон был младший сын, младший брат. По наследству всегда, кто имел право на царство? Старший сын. А Бог избрал кого? Бог избрал Соломона. Бог всегда избирает того, которого Он желает. И когда мы читаем родословные, это не всегда дает нам полностью все детали, всех детей, которые кто-то имел, но родословные только показывает линию, который ведет до Иисуса Христа. Авраам, 1-2 стих, это была та нация, которую Бог избрал от Адама, потом нацию избрал. 3 стих, Иуда, это из потомства Авраамова, с какого колена придет Иисус Христос. 6 стих, Иисей родил Давида, царя Давид родил Соломона. Показывает, с какого дома придет Иисус Христос. Законность царства, власть, авторитет получить, шла линия через Соломона. И если говорить за Соломона, тогда Иисус Христос не имел бы права на престол. Но через Марию он получает ее, потому что это был старший сын. Но, во-вторых, мы находим, что через Марию происходит право на престол, потому что, когда мы читаем, посмотрите здесь 9 стих, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, 11 стих, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию. Это интересное имя, когда мы читаем пророка Иеремия, 22 глава, там в конце написано, что это перед тем, как их взяли в плен в Вавилон, это был царь который делал негодное, грех делал в глазах Господних, и Господь в предсказании, в пророчестве говорит, из твоего потомства, с твоего дома, этому царю, который здесь в 11 стихе, мы читаем Матфея, говорит, больше от твоего рода, от твоего дома никто не будет сидеть на престоле. Если мы родословные смотрим Иисуса Христа, и мы видим вот этот запрет от Бога, то Иисус Христос не имел бы авторитет сидеть на престоле или быть законным мессией для Израиля. Но Бог показывает нам линию, которая идет через Марию. А еще важнее, мы читаем, когда мы читали 18 стих, Рождество Иисуса Христа было так. Так говорит Господь. Вот слово Господне. Вот объяснение, как Бог говорит по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели они сочетались, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Люди могут отвергать, либералы могут не верить, но так говорит Господь, так говорит Слово Господне. И это не только объясняет нам право Иисуса Христа сидеть на престоле, не только показывает нам, что Иисус Христос через родословное и через кровь Марии родство приходит, перешло на Него, но сам Бог послал Сына Своего, и Бог говорит о Своем Сыне и свидетельствует, что Он зачат был от Духа Святого. Так что не Иосиф отец Иисуса Христа, потому что через семя Иосифа перешел бы грех в тело Иисуса Христа, но факт, что Он был зачат от Духа Святого, Иисус Христос не имел такого грешного тела, как мы, хотя Он был человек, и Он все переживания и все искушения, которые мы имеем, перенес. Мы читаем послание евреям. Но вот это вот проклятие или вот это вот то, что мы читаем за Иехонию, оно обошло Иисуса Христа. Бог план свой так сделал, чтобы Сын Его родился от девы, от женщины. Интересно, когда мы еще одно хочу обратить внимание, читаем родословные, всегда говорится в мужеском поле говорится, что он родил того, тот родил того, тот родил того, да? Каждое здесь, каждое выражение в каждом стихе, но когда мы доходим до 16 стиха, написано, Иаков родил Иосифа, который был муж Марии, которая родила Иисуса Христа. Это единственное место, где мы читаем в Библии, даже в Старом Завете родословные, всегда говорится родословие Адама, родословие Ноя, родословие там разных, всегда говорится, что родился он от отца своего, всегда показывается линия, а здесь показывается, что он родился от Марии, которая написана была дева. Интересно то, что в Старом Завете мы встречаем это слово «дева» только в пророка Исаии. Вот дева родит дитя, правда? И некоторые объясняют и говорят, это слово, это не дева, это просто девушка, это женщина, это кто-то, которая в возрасте, когда она способна рожать. Но даже если взять этот текст и не смотреть на него, когда мы смотрим на новозаветные тексты, новозаветный текст был написан на греческом языке. И слово здесь на греческом языке написано, что Мария была дева, она еще никогда не знала мужа своего. И когда ангел явился и сказал ей, что ты родишь, она говорит, как это может быть? Она о себе здесь свидетельствует, что она была верующий человек, она был праведный человек, она о себе свидетельствует, что я никогда не была с человеком. Я мужа еще не познала, хотя она еще даже, она только была обручена. Коротко я хочу обратить наше внимание на серьезность, которая в Старом Завете, особенно когда мы читаем за израильский народ, серьезность, в которой
относились к обручению.
Мы живем в такое время, когда брак абсолютно не имеет веса. Люди очень, по статистике, больше, чем 50% разводов есть, правда? Обратите внимание здесь, когда мы читаем эту историю, когда Иосиф обнаружил, когда Мария рассказала ему, что с ней произошло, он, будучи праведный, он не хотел ее публиковать. По закону Старому Завету он мог бы ее предать, ее бы побили бы камнями насмерть. Потому что никогда в истории не было, чтобы девушка или женщина родила или зачала от Духа Святого. Правда? Было сомнение. Даже упрекали Иисуса Христа когда-то. Сами евреи. Что он как бы незаконно родился. Это не в упрек ему говорили. Но Мария о себе свидетельствует здесь. Это Бог сделал. И Бог все сохранил ради этого. И мы видим в это исполнение то, что мы читаем во втором послании к Коринфянам, 5 главе. «Не знавшего греха, безгрешного, на него Бог возложил наши грехи». Бог сделал его, чтобы он был грехи наши понес. Итак, 18 по 21 стих мы видим здесь исполнение, выполнение пророчества и обещание Божие. Помните всегда, когда Бог обещает в пророках, пророчество Бог выполняет, и это обещание Божие. Серьезность брака. Мы здесь видим в 18 стихе, что Иосиф, будучи праведным, он решил, тут написано интересно, разойтись с ней или дать ей письмо развода. Мы, как я уже сказал, в наше время мало, к сожалению, даже среди верующих, несерьезности к браку иногда. А здесь какая серьезность относилась к тому, что они уже были обручены. И по закону еврейскому это было, когда закон смотрел на обручение, как будто бы они уже были в браке. Иосиф, чтобы отпустить Марию, должен был это легально, по закону, дать ей письмо развода. Конечно, 20 стих мы читаем, когда Иосиф размышлял об этом. Обратите внимание, помните первый псалом? Блажен муж, который, что он делает день и ночь? Он размышляет, он думает о чем? О Слове Господне. Иосифу было Слово Господне, не так ли? Хотя оно было через ангела, но это было Слово Господне. И он размышлял над ним. И интересно, он, очевидно, не только днем, но он, когда ночью пошел спать, и он заснул, он размышлял об этом. Он не мог спать, нет, он пробудившийся от сна, да, ангел ему явился. Но он размышлял над Словом Господним, которое пришло ему. Ему тоже, может быть, было это непонятно. Потому что непонятны были пророчества, как Иисус родится. Они ожидали физического, не духовного Мессию. Но размышляя об этом, видите, о Иосифе написано, что он был праведный человек, праведный муж. Он размышлял на Слове Господнем. Это не говорит о том, что Иосиф или Мария были святые или безгрешные. Особенно за Марию, когда мы говорим, как католическая церковь учит, что она была безгрешна. Это не говорит об этом. Мы как праведные люди, мы праведны, потому что Бог нас оправдал. Не по нашим заслугам, не потому что мы уже, как апостол Павел говорит, я еще не усовершенствовал, я еще не достиг, но я стремлюсь к этому. Но Бог объявляет нас праведными. Если Бог сказал, что мы праведны, то мы праведны.
И никакая сила не может это отменить. И мы можем верить это, и мы можем строить и полагать нашу жизнь на том. Но Иосиф, будучи праведным и размышляя над Словом Господним, я тут еще в этом 20 стихе обратить внимание, что Слово Господне пришло и Иосифу, и Марии. И помните, когда мы читаем дальше, и когда мы читаем Евангелие от Луки, родственницы Марии, Елизаветы, как слово пришло ее мужу Захарию? Ангелом. Несколько случаев мы видим тут в Новом Завете, что слово Господь говорил через ангелов своих. Когда мы доходим к посланию евреям, как там написано? В последнее время Бог говорит нам через Сына Своего, через Слово Свое. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Бог теперь уже нам не говорит через сны, через видения, через ангелов. Если вы думаете, вам вчера ангел явился ночью, это не был ангел. По крайней мере, не ангел света. Бог теперь говорит нам через Слово Свое. Когда мы читаем книгу Откровения, написано, что оно окончено. Когда мы читаем 13 главу послания к Коринфянам, апостол Павел пишет, что Слово совершенное, оно окончено. Мы полностью имеем откровение Бога. Откровение, обещание. Мы их полностью имеем. Мы теперь только ожидаем их исполнения. Так как Симеон, так как Анна в храме ожидали, что они и кого они ожидали? Они ожидали обетованного, которое было предсказано пророками, обещано пророками, они ожидали. Они ожидали первого пришествия Господа, хотя они думали, это будет просто избавитель политический, но не понимали, что Господь через Слово Своим открывал, они потом понимали, что Он придет спасти их от грехов. Так и мы сейчас имеем обетование, обещание, пророчество от Бога, что Иисус Христос придет вторично, Он придет за нами. И мы тоже ожидаем, это основано не на наших услугах, не на нашей праведности, но на том, что Бог сделал для нас. Пока написано, когда Иосиф помышлял об этом, ангел явился. Всегда, когда являются ангелы, какое было поведение тех людей в Библии, когда ангел являлся им? Страх. В Старом Завете, в Новом Завете. Когда явился Захарию, когда явился Марии, когда явился Иосифу. Это было что-то необыкновенное. И ангел всегда приветствует тех, с которыми он встречается, словами от Господа. Какие? Не бойся. Обратите внимание, что когда явился сейчас ангел здесь в Новом Завете, несколько раз он является разным людям. Потом он пастухам является, правда? Господь говорил своим словом. До этого, до рождения Иисуса Христа, до того, как Иоанн Креститель родился, до того, как ангел явился Захарию, когда последний раз Израиль слышал голос от Бога? 400 лет. Пророк Малахий, всего лишь одна страница в нашей Библии. Мы когда листаем, 400 лет прошло. И не было слова от Бога. Но они имели это обетование, они верили Ему, и они ожидали Его. Но ангел приходит и говорит, не бойся, не страшитесь. Пастухам он сказал. Послу Иоанну он сказал на острове. Помните, когда он явился ему, и он в страхе упал перед ним. Он говорит, не бойся. Тем из нас, которые мы знаем Господа, присутствие Иисуса Христа, присутствие Слова Его, оно отнимает от нас страх в нашей жизни. Чтобы нам не надо было идти или Каким бы мы путем ни пойдем, даже если мы пойдем, псалмопевец говорит, долиной смертной тени, не убоимся. Почему? Потому что ты со мною. Пророчество Исаии говорит, нарекут ему имя Иммануил, что значит Бог с нами. И слово стало плотью и обитало с нами, и мы созерцали его, мы видели его среди нас. Иоанн пишет, потом говорит, то, что мы видели, то, что мы слышали, то, что мы чувствовали своими руками. Не было страха, когда Иисус Христос с нами. Когда Христос воскрес, помните, Он пришел вечером, апостолам говорит, мир вам, правда? Они в страхе были, когда Господь явился, весь страх ушел. Когда люди не имеют Иисуса Христа в своей жизни, они имеют причину страшиться. Неверующий человек, когда встречается Словом Господним, это страшно, когда они читают это. Потому люди неверующие избегают Писания, потому что оно говорит о их будущности, в разлуке, отделении от Бога. А Бог у нас отнимает весь страх. Когда мы приходим в 2 главе, конец 1 главе, Иосиф все выполняет, что ангел повелел ему сделать. Послушание, повиновение, обещание, пророчеству, Слову Господню. Но 2 глава, когда мы видим, Иисус родился, какая реакция среди народа? Мудрецы приходят с востока. О чем нам это говорит? Откуда они узнали, что родился младенец? Они знали Слово Господне. Они имели Слово Господне. Они жили почти 1000 миль от Иерусалима в Персии. Между 1 и 2 главе тут уже почти 2 года проходит. Мы листаем иногда и забываем, сколько и как быстро время проходит. Они пока пришли, помните дальше, когда мы читаем 2 главу, Ирод начинает убивать младенцев меньше какого возраста? 2 лет. Потому что это уже произошло почти 2 года, может быть, немножко меньше. И когда вот эти волхвы или мудрецы пришли, мы не знаем, но по истории, помните, когда возвратился маленький остаток народа после вавилонского племени. На большинство народа остались в Персии. История Есфири. Это произошло после того. Это остаток народа, который остался там. Влияние Даниила и его друзей осталось. Писание осталось. Пророчество осталось. Книга Даниила осталась. И там эти мудрецы, которые изучали Слово Господне, они понимали, что придет Мессия. Из родословной каждое поколение, каждая девушка из дома Давидова, не имея значения, с какого она происхождения была, Соломона или Нафана или других детей Давида, когда у нее рождался сын, они всегда задавали себе вопрос, может быть, это будет Искупитель, может быть, это будет Мессия, который должен прийти. И когда эти мудрые люди на Востоке изучали Писание, они понимали, что это может случиться в любой момент. И когда они увидели свет на небе, звезду, мы не знаем, что это было, но мое личное понимание, мое предположение, что это была слава Господня, которая, помните, была раньше в храме. Оно потом в пророке Иезекииле Господь забрал свою славу, и оно потом не было, храм был разрушен, и когда его даже перестроили, отстроили, уже слава Господня там не пребывала. И мы увидели славу Его, которая, слово стало плотью. И мы увидели славу Господню среди нас. Эта слава Господня явилась и привела мудрецов туда. Но пускай это будет звезда или пускай это будут планеты какие-то, оно настолько освещало небо, что они поняли, что время пришло. И мы на картинках всегда и песни поют, что три волхва с востока идут. Но когда мы читаем, здесь встревожился весь Иерусалим. Это не было трое мудрецов, которые пришли. Если трое мудрецов пришли бы, они бы не встревожили бы Иерусалим. Но они думали, что царь родится где? В царском доме, в царском дворце. И куда они приходят? Они приходят в Иерусалим и приходят к царю Ироду. У тебя сын родился?
Нет.
Как? Призывает 4 стих. Первосвященников, книжников. Обратите внимание на реакцию книжников. О, мы знаем, Мессия родится в Вифлееме, у нас пророки есть. Посмотрите, мудрецы, они идут в Вифлеем. Они возрадовались, когда опять появилась звезда, свет. Ирод, он с ними идет поклониться Господу? Абсолютно нет. Первосвященники, книжники, они имеют слово драгоценное в своих руках. Пришли мудрецы, говорят, где новорожденный царь? И ноль внимания. Контраст с Иосифом. Иосиф размышлял о том, что открыл ему Господь в слове своем. Ирод, народ, большинство первосвященников, книжников, ноль внимания. Мудрецы пришли и поклонились Господу. Ирод встревожился. Он уже больше 35 лет царствует. Кто-то родился, может быть, и он боится, заберет у него власть. Он начинает истреблять всех младенцев. Первосвященники и книжники. Вифлеем от Иерусалима был 2 мили за полчаса можно было бы пойти, но туда приходят только мудрецы. До этого с Вифлеемских полей пришли к нему пастухи. Приходят те люди, которые размышляют над Словом Господним. Какая реакция у них? С великой радостью. Во-вторых, с богопоклонением они преклонили колено. Ирод, книжники, первосвященники, которые тогда не поклонились, придет день, мы читаем, когда каждое колено, все преклонятся перед Господом, и каждый язык провозгласит, что Иисус Христос есть Господь, Царь царей. Когда они пришли в дом, Иосиф, Мария, младенец, они поклонились Господу. Принесли ему дары. Что мы приносим Господу? Золото – это богатство наше, это время наше, это ресурсы, которые Бог нам дает. Все, что Бог нам дает. Ладан, смирно, говорит нам за смерть Иисуса Христа. Ангел является опять, предупреждает их. Они уходят другим путем. Ангел является Иосифу. Иосиф уходит, забирает младенца в Египет. В послушании это все делает. Слово Господне учит нас, что Иисус придет опять. Ожидаем ли мы Его второго прихода? Размышляем ли мы на это? Пускай Господь благословит Его Слово. Мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя, что Ты, возлюбив нас, недостойных, послал Сына Своего, что Он родился, и мы вспоминаем Его рождение сейчас, и тогда Он прожил свою жизнь и страдал за нас, чтобы спасти нас, чтобы приблизить нас к Тебе. За это наши сердца благодарим Тебя за это. Этот весь день наше служение, придем руки Твои и просим это все во имя Иисуса Христа.